Всем добрый вечер. Последние несколько недель в синагогах всего мира читали недельные отрывки Торы, которые были посвящены строительству Мишкана, переносного храма, который был у евреев в пустыне после их выхода из Египта, после дарования Торы. И строительство и законы Мишкана, безусловно, стали основой для законов строительства Иерусалимского храма, который будет построен через несколько сот лет после временного святилища, после временного храма. И есть определенные особенности строения именно Мишкана, строения храмов, они тоже разные были, первый, второй храм и третий храм, который, мы надеемся, вскоре будет построен у нас, тоже немножко должен будет отличаться от первых двух храмов. И поэтому, если говорить про храм, то, наверное, логично начинать рассказ именно про временный храм, про Мишкан, который описывает Тора, про который мы читали в Торе вот последние несколько недель. И, соответственно, с этого и начнем. И я сегодняшнюю свою презентацию, виртуальное путешествие, экскурсию, можно сказать, по Мишкану, разделил на несколько этапов. Вначале, как всегда, определим предмет нашего сегодняшнего разговора, попытаемся понять, про что же точно мы говорим, что такое Мишкан, и вот если кто не знает, или повторим для тех, кто знает, поговорим про строительство этого сооружения, поговорим про его устройство, и я постараюсь организовать нашу виртуальную, по-настоящему виртуальную прогулку по модели, по мета-мешкану, по виртуальному мешкану. И, конечно же, нужно будет поговорить про символизм. И наметим тему разговора в следующих презентациях из, как говорится, из этой группы тем. Храм, Мишкан. И я хотел бы сразу сказать с самого начала, что в нашей Торе все, что связано с храмовой службой, со строительством храма, с его функционированием, со строительством Мишкана, занимает довольно-таки много текста и законов. То есть это очень такая солидная и важная часть письменной Торы, что, конечно же, отражается и на устной традиции. Существует огромное количество различных интерпретаций философских каждой детальки, каждого моментика устройства Мишкана и храма. И это настолько глобальная тема, что ее можно изучать фактически бесконечно. Поэтому то, что я вам расскажу сегодня, это только небольшая-небольшая верхушка огромного айсберга, или, как в моей презентации, пазла. То есть мы рассмотрим сегодня только несколько деталек из огромного пазла, из огромной палитры вот этого важного явления и части нашей Торы. Вот это, безусловно, важно понять. Еще я хотел бы вспомнить слова одного из величайших мудрецов 20 века и вообще всех времен, Рав Исраэля Мейра Кагана, также известного как Хофец Хаим. Он написал несколько трудов по законам и по, скажем так, философии храма. И есть один его известный труд, который можно назвать эссе, который посвящен важности изучения, значению изучения законов храма. Потому что, как делает вывод Хофец Хаим, в наше время, когда у нас нет возможности физически присутствовать в храме и что-то делать, и видеть своими глазами храмовую службу, то все, что у нас остается, это только изучать про него. И Хофец Хаим сокрушается, что как же так может быть, что он наблюдает собственными глазами, что в его поколении многие люди подробно и тщательно изучают различные законы еврейские, различные части и аспекты Торы, но практически полностью упускают изучение такой важной для нас вещи, как храм и его законы. И такое не может быть, и обязательно человек должен посвящать какое-то время изучению храма. И поэтому я надеюсь, что моя сегодняшняя презентация будет своего рода мотивацией для всех вас и для меня в том числе продолжать и дальше изучать эту великую и важную тему. Итак, что такое мешкан? Мешкан — это ивритское слово, которое упоминается в Торе. И, кстати, в русском переводе Торы называют это сооружение скиния, что происходит от древнегреческого скене, что означает фактически шатер. Само же слово мешкан обозначает место пребывания, то, где что-то или кто-то пребывает. И таким образом это слово, ну, практически невозможно точно перевести на русский язык, чтобы она отражала его суть. Мешкан — это было такое сооружение, которое было похоже на шатер, но не совсем на шатер, потому что там были балки, там были железные пруты, которые скрепляли все это, было связано с веревками. То есть это была такая структура, целая структура, которая состояла из нескольких частей. Про все это мы чуть более позже разберем. И мешкан – это было не просто место проведения, так скажем, культа, где приносились жертвоприношения, где выполнялись какие-то определенные ритуалы и заповеди, которые Тора описывает. Мешкан — это было место встречи неба и земли, место встречи материального и духовного мира. Это было что-то особенное, то есть никакого аналога в любом другом строении или объекте в нашем мире найти невозможно. То есть это был такой, с одной стороны, портал, с другой стороны, просто место, где все евреи могли ощущать Бога и могли чувствовать свои души, что, по идее, не так просто. Плюс это было место служения. А служение Богу Авуда занимает тоже основополагающую роль вообще в системе всего иудаизма. Вообще про храм, про вот это место соединения неба и земли Тора говорит еще до собственного описания строительства мешкана. Есть мидраши, то есть не в письменной Торе, есть комментарии, которые говорят, что на том месте, где будет находиться храм, происходили важные события из истории Торы. Именно на том месте первый человек, Адам, принес Всевышнему жертву. Именно на этом месте Каин и Эвель приносили свои приношения Богу. Именно на этом же месте Авраам должен был принести своего сына Ицхака в жертву. История Акедат Ицхак, которая очень важна для всей нашей, скажем так, теологии. И тоже в этом месте наш праотец Яков по дороге из земли Израиля остановился и в этом месте он заснул, он увидел знаменитый сон с лестницей, которая уходит в небеса, по которой поднимаются и спускаются ангелы. И он же в этом месте установил жертвенник, на котором обещал принести Всевышнему жертву, если с ним будет все хорошо. И, как говорят комментаторы, Яков не просто увидел лестницу или почувствовал, что это место особенное. Он, как говорит Тора, пробудился Яков со своего сна и сказал: «Действительно, есть Бог в этом месте, а я не знал, как трепетно это место, и это не что иное, как дом Бога, а это врата небес». Очень красивые слова, слова из Торы. И, как объясняют комментаторы, Яков в своем видении, в своем сне увидел духовный прообраз храма. То есть то, что намного позже будет выражено в Мишкане и в дальнейшем храме, то есть в физических материалах, он это увидел, почувствовал и понял в его каком-то духовном проявлении. То есть он увидел ту самую матрицу, матрицу храма. И это большое дело, это большое дело. То есть еще до, собственно говоря, повеления построить Мишкан уже была вот эта концепция в Торе всячески объяснена. Вот это что такое Мишкан. Теперь поговорим про его строительство, про его строительство. В Торе про строительство Мишкана есть несколько стихов, которые говорят, что Всевышний сказал Моше и сказал еврейскому народу, нужно построить Мишкан. И, безусловно, есть детальное описание, как и что нужно построить. И есть в Торе не только описание всего процесса и всех объектов, которые были в Мишкане, но и как написан отчет, что было сделано, что было заповедано и что было построено. Это тоже очень уникальная вещь. Так вот, в Торе написано в книге Шмот, 25 глава, 8 пасук, написано: «Васули мигдаш вишуханти бетохам». «И сделают мне святилище, и я буду пребывать среди них». «Кехоле ашер ани маре отха, это тавнита мишкан, ве тавнит колькелав кента асу». «И все, что я показал тебе в виде мешкана, в виде этой структуры и все его сосуды, так евреи и сделали». Эти два стиха, которые только что прочитал, они очень странные, в них очень много непонятного. Во-первых, непонятен сам принцип. Зачем Богу нужно было, чтобы для него, чтобы построили святилище? «Васу ли, сделайте мне святилище, и я буду пребывать среди вас». Что значит «я буду пребывать среди вас», говорит Бог? Как это понять и как это связано со строительством храма? И зачем в самом конце этого стиха написано, что вот как евреям было сказано, так они и сделали? Как бы это понятно, если Бог заповедует, то нужно исполнять. Зачем Торе отдельно подчеркивать, что евреи сделали именно так, как им было заповедано? То есть в Торе мы исходим из того, что нету никаких лишних слов, а значит, вот эти слова имеют какое-то значение. Какое же? Вот. И это очень важные вопросы, на которые сейчас попытаемся ответить. В принципе, на эти все вопросы вкратце отвечает комментатор Торы Раши, который в первую очередь нужно изучать его комментарий, чтобы понять вот на таком базисном, ну, не могу сказать, что на простом уровне текст Торы. Так вот, Раши говорит: «Васули мигдаш, и сделайте мне святилище». Что это означает? Почему Богу нужно было сооружать святилище? Почему он заповедал нам это делать? Объясняет Раши: «Васу лишми, сделайте ради моего имени, из-за моего имени и для меня бейт душа, дом святости». Дом святости. То есть Раши как бы нам отвечает сразу на вопрос: конечно же, Богу не нужен дом. Конечно же, ему не нужно святилище, ему не нужен храм. Это в первую очередь нужно нам. И это будет место святости. Это будет, если еще более подробно объяснять, это будет вот тем самым порталом в духовные миры. Это будет место служения, это будет место связи человека с Богом. Безусловно, это нужно в первую очередь нам. Дальше, дальше Раши объясняет следующие слова, что означает, как я указал тебе, написано в Торе, сделай мешкан, как было указано тебе. Раши объясняет, что нужно сделать мешкан по не так, как хочется нам, не так, как мы себе представляем, как должен выглядеть храм, должен выглядеть вот этот портал, а как Всевышний это нам указывает. То есть и тут это на самом деле очень глубокий момент, очень глубокий момент. Как бы обычно, если человек что-то делает даже ради кого-то или в честь кого-то, он так либо иначе в своем творении проецирует себя или свои мысли, свои чувства, свое понимание вещей. То есть простой пример. Родитель покупает ребенку подарок. В большинстве случаев родитель будет руководствоваться своей проекцией интереса, что бы он хотел получить как ребенок, или что ему кажется интересным и хорошим. Вот. И как бы грубо говоря, родители часто покупают подарки не для детей, а для себя. Вот так принято говорить. Вот. И это очень-очень глубокая психология или наше естество, которое основано на нашей базисной программе, которая называется эгоизм. Мы все эгоисты, мы все в первую очередь через призму себя смотрим на этот мир. Поэтому, когда человеку нужно построить храм для Бога, он, наверное, будет строить храм, как он это понимает. И таким образом будет храм фактически для себя строить, храм самого себя, что не нужно. То есть, в принципе-то, люди это попробовали уже сделать, это история Вавилонской башни. И поэтому Тора подчеркивает нам, что нет, нужно сделать храм точно так, как передается инструкция из высших миров, передается инструкция от Бога к людям. То есть все его элементы несут колоссальное значение, колоссальный смысл. Это не произведение искусства, это не место культа, это что-то намного большее. Поэтому нужно соблюдать все предписания. Если от обратного объяснять, то в книге, которую написал Хаим Воложенер, «Нефеш ха-Хаим», приводится очень важный вопрос, который не совсем касается нашей темы. Он больше про 9 ава, про пост о разрушении храмов. И там «Нефеш ха-Хаим», автор «Нефеш ха-Хаим» задается вопросом, простым на самом деле вопросом. Если, как утверждается, храмы были разрушены из-за наших грехов, из-за того, что мы плохо себя вели, еврейский народ не очень хорошо себя вел, то какой был смысл вообще храм Богу разрушать? Зачем это нужно было делать? Ведь храм-то это не было что-то, что нам принадлежало, что мы для себя построили. Это храм Бога. Это мы построили храм для Бога по его предписаниям. Это портал в другой мир. Почему он был разрушен? То есть почему не было разрушено в качестве наказания что-то другое, что мы построили для себя? Почему был разрушен храм Бога? Я объясняю Нефеш ха-Хаим довольно-таки известную идею, известную концепцию, что существует небесная проекция храма. То есть существует храм, существует вот это место, которое находится на небесах, в духовных мирах. И он, конечно же, не разрушен. И что было разрушено? Был разрушен его физическое материальное отражение. каркас, и поэтому нельзя сказать, что был разрушен храм. Это первое. И поэтому это не совсем даже было как наказание еврейскому народу. Это было просто следствие их поступков. То есть разорвался вот этот канал, разорвалась эта духовная связь. Поэтому духовный храм больше не может иметь материальное отражение. Вот и все. Вот. И строительство храма таким образом, это не просто строительство, создание какого-то строения, какой-то вещи. Это величайший духовный путь. И, во-первых, с помощью строительства храма еврейский народ смог, Мишкана смог консолидироваться, подсобраться после греха Золотого Тельца и таким образом получить искупление частично за него. И это что... То есть строительство Мишкана, храма, являлось прямым продолжением всей, как говорится, истории становления еврейского народа, которая началась с Авраама, Исхака и Якова, продолжилась египетским пленом и выхода евреев из Египта и так далее. Вот. Про это можно, на самом деле, бесконечно говорить. На самом деле, сегодняшний урок был запланирован больше как познавательный, интересный. Поэтому сейчас дальше я постараюсь не слишком углубляться в какую-то такую философию. Все-таки поговорим о практических вещах. Храм состоял из различных частей. Он был сборной конструкцией, который евреи собирали и разбирали во время их странствий по пустыне. Все детали храма перевозились на специальных повозках. И для строительства храма использовались определенные материалы, которые все евреи пожертвовали. Все пожертвовали, кто что может. Поэтому строительство храма — это был такой общенациональный проект. Все участвовали в этом. Участвовали как своими средствами, так и прямым участием. Кто-то строил, кто-то ткал ткани, кто-то выливал из металла вещи, которые были в храме, кто-то делал занавески и так далее, и так далее. То есть все участвовали. Вот, например, как на этом изображении. Очень красивая картинка, как происходил процесс изготовления миноры, которая была не из частей склеена, а была цельным, литым куском золота высочайшей пробы. Я думаю, что литье миноры, мне так кажется, это был самый интересный процесс. И это вот такой процесс, который не так просто в наше время, например, повторить, потому что это очень дорого. Столько много золота высочайшей пробы не просто достать. Еще при строительстве сооружения Мишкана был очень важный и такой тоже запоминающийся эпизод – это приношение женщин, которые принесли, даровали для строительства Мишкана самое дорогое, что у них было – это медные зеркала. Медные зеркала, то есть это с чем можно сравнить? Это, например, можно сравнить, как вот в наше время, если бы люди подарили свои смартфоны, свои айфоны подарили бы для строительства храма. Вот это вот прямо от самого, из глубин сердца, как говорится, оторвали. И именно из этих зеркал был сооружен очень важная вещь, которая была в храме. Это специальный медный умывальник, без которого функционирование храма было невозможным, потому что коэны, священники должны были омывать свои руки и ноги при вступлении в это служение. В память об этом, между прочим, мы в наше время омываем руки перед тем, как едим хлеб, делом не тело отъедаем, это мы делаем в наше время именно в память о вот этом храмовом омовении священников. Это сама история очень красивая. Теперь давайте поговорим про строение храма, про его устройство, и погуляем по нему. Вначале я покажу вам несколько картинок, потом попробуем виртуально погулять по нему. Мишкан был, как я уже рассказывал, состоял из нескольких частей. Это сама, собственно говоря, скиния, которая выглядела вот следующим образом. Это были специальные балки, покрытые золотом, которые были соединены, в свою очередь, такими стержнями. Все это сооружение накрывалось четырьмя видами покрытия, которые были прикреплены наподобие шатра и установлены наподобие шатра. Внутри самой вот этой скинии находилось два помещения, которые были разделены занавеской. Дальнее помещение называлось «Святая святых», где находился ковчег завета со скрижалями, и помещение второе на входе – это помещение, где находились три важных элемента храма. Это золотой жертвенник для воскурения, светильник минора и стол, золотой стол для приношения хлеба, который приносился в качестве служения раз в неделю в храм. И вот эта скиния была окружена, можно сказать, забором, который состоял тоже из балок, которые были установлены в медные основания и, соответственно, натянута ткань. И во дворе храма находился основной жертвенник, на котором приносили жертвоприношения. Вот. Теперь более подробно рассмотрим, как это выглядело, и сейчас я постараюсь это для нас устроить. На самом деле мы точно не можем сказать, какого цвета были все элементы мешкана. То есть это видение, как говорится, художников, но мы приблизительно знаем материалы, из которых это все было сделано, и знаем точно все размеры и количество деталей. То есть и поэтому можно довольно-таки точно построить интересную модель. Вот, еще раз расскажу храм, посмотрим сверху. Это следующая структура, которая была определенного размера. Мешкан скиния, это не была большая, огромная структура. Это двор, в котором стоял жертвенник, умывальник и сама, собственно говоря, сама скиния. Сейчас мы посмотрим, что находится внутри нее. Нет, так не работает, как я думал. Мы это сделаем немножко иным образом. Вот, вот так внутри это находилось. Менора и стол для приношения хлеба, жертвенник. На занавеске, на завеси, которая была внутри мешкана, находились изображения. Мы точно не знаем, как они выглядели, но, безусловно, они имели очень важное значение, глубокое. Вообще, каждая деталь храма что-либо означала. Каждый сантиметр и, безусловно, материалы, которые использовались, ткани, которые использовались, это все было для чего-то нужно. Теперь давайте посмотрим, как выглядела Святая Святых. Святая Святых, самое святое место на Земле, фактически это была небольшая комната, куда чудесным образом помещался ковчег, в котором находились скрижали. Причем находилось две пары скрижалей. Скрижали вторые, которые написал под диктовку Всевышнего Моше, и первый набор скрижалей, которые были дарованы Моше самим Всевышним, которые он разбил. На ковчеге находилась крышка, такая массивная крышка, на которую, в свою очередь, было некое изображение двух крувов, двух ангелов. Как точно это изображение выглядело, мы с вами не знаем. Хотя мы можем очень точно нарисовать сам Ковчег Завета, потому что известны его размеры и так далее. Но как выглядели эти крувы, мы можем только гадать. Единственное, что в описаниях в наших книгах есть, это и сама Тора говорит, что у них было что-то подобие крыльев, которые они простирали друг к другу. Вот, это было очень красиво. Вот давайте еще посмотрим мешкан. На самом деле, чуть позже мы с вами сделаем подобную виртуальную экскурсию по Иерусалимскому храму, и там будет намного интереснее, потому что там скажем так, с архитектурной стороны намного все красивее и масштабнее. Но еще раз я хочу сказать, что суть мешкана это не в его какой-то красоте и эстетике, что, безусловно, тоже было. Можно назвать эстетику мешкана таким определенным минимализмом, что на самом деле тоже очень хорошо, но суть мешкана была совсем-совсем не про эстетику. Вот. Мы еще вернемся к вот нашей вот такой небольшой прогулке по мешкану. Сейчас я хотел бы рассказать о символизме, об некоторых вещей, которые были в мешкане, и почему вот он выглядел так, как он выглядел, и какие уроки мы можем из этого подчерпнуть. Это, я думаю, что очень важный момент. Во-первых, самый главный элемент мешкана и в будущем храма это вот тот самый Ковчег Завета, где находились скрижали. Сам Ковчег Завета это была довольно-таки сложная структура. Это было как бы три ящика, вложенных друг в друга. Внешний ящик был сделан из золота. Внутренняя основа, каркас, внутренний ящик был сделан из дерева. И внутри еще как бы был еще более маленький ящик, который тоже был сделан из золота. Сверху вот этого в самого внутреннего ящика были зубцы, либо что-то вроде такого небольшого, ограждение, и сверху крышка помещалась с двумя кругами. Внутри же ковчега точно лежали скрижали, и две скрижали, разбитые скрижали и целые скрижали, и есть у раввинов спор, находилось ли в ковчеге что-либо еще. Есть мнение, что там же помещался первый свиток Торы, который был написан в пустыне, то есть тот самый оригинальный свиток Писания, свиток Торы. Есть раввины, которые говорят, что свиток Торы находился как бы на полочке вне ковчега, то есть он не лежал в самом внутри ковчега. И на самом деле вот этот раввинский спор, он не только про фактический ход вещей, то есть про факт, то есть лежала Тора там или там. Это на самом деле глубокий символический спор, потому что, что, собственно говоря, вот этот ковчег золотой символизирует. Сам символизирует он, безусловно, много чего, но не в последнюю очередь он символизирует человека. Человека, его разум, и вот, условно говоря, человек — это и есть ковчег, внутри которого должна находиться Тора, должны находиться божественные скрижали с божественной заповедью. И это должна заповеди и законы Бога должна быть в идеале основой программы человеческого разума. То есть мы в идеале должны руководствоваться во всех наших действиях именно законами Торы. То есть они должны быть в нас вложены. И вообще вот эта идея имеет явное отражение в тексте Торы, из которой учится следующий закон, что если все остальные объекты, которые были в храме, имеют две функции, это функцию просто, что их нужно было сделать, функцию, скажем так, присутствия, и вторую функцию использования. То есть нужно было, условно говоря, сделать храмовый светильник минора, и нужно было храмовый светильник минора зажигать. И как следует из текста Торы, что если вторая функция по какой-либо причине невозможна, невозможно зажигать храмовый светильник минора, или невозможно использовать стол для приношения хлеба по какой-либо причине, то все равно эти вещи, эти объекты в храме должны присутствовать, они должны быть. Что не так с ковчегом? Если в ковчеге нету скрижалей, то сам ковчег не нужен. Так следует из закона. Поэтому во втором храме, где скрижали были утеряны, то и сам ковчег был спрятан. Ковчег без скрижали не сооружали, то есть его просто не было. Святая святых во втором храме была пустым помещением. Вот. Все же другие предметы можно повторять, можно делать, то есть не обязательно использовать те самые вещи, которые были сделаны тогда в пустыне в Мишкане, можно делать новые. С ковчегом это невозможно. И в этом законе отражена суть ковчега и вот этого символизма, что ковчег без скрижали, без законов, он не имеет никакого значения. Таким же образом, человек без знаний Торы или без, это очень так прямолинейно, без размышлений о сути своей жизни и без какой-либо ментальной связи с душой, это просто биооболочка, биомасса, которая сама по себе не играет никакого значения. То есть самое главное в человеке — это его божественный разум, это его измышления и основные вопросы, которые он задает в своей жизни. Какая наша цель в этом мире, как мы можем этот мир улучшить, какова наша роль в этом большом проекте, как мы можем стать ближе к Богу, что такое Бог, как себя приблизить к Нему. Это вот и есть, что делает человека человеком, как скрижали делают ковчег. Мне кажется, это очень важный символизм. Похожие идеи можно найти, в принципе, во всех элементах мешкана. Например, храмовый светильник минора. Тут на картинке я изобразил две версии, как он мог выглядеть. Это да, точно неизвестно. Он мог быть с округлыми ветвями, мог быть с прямыми ветвями. Но на этой картинке показаны несколько важных особенностей, которые Тора описывает относительно этого светильника. Во-первых, он был приблизительно с человеческий рост. То есть это не был огромный светильник, он не был маленький, он был приблизительно с человеческий рост. Но, несмотря на это, Тора заповедует сделать ступени к нему, по которым поднимается первосвященник, чтобы его зажигать. И уже мудрецы в устной Торе говорят, что это, в принципе-то, не очень нужно было, потому что можно достать, зачем ступени, они кажутся излишними. Во-вторых, очень странный элемент храмового светильника минора, который описывается в Торе, это то, что все светильники должны сходиться к центральной свече. И это очень странно, потому что если мы хотим сделать светильник, который красиво и ярко горит, то это нелогично размещать его светильники таким образом, что они как бы все смещены в центр. Это, ну, просто нелогично. Но, несмотря на это, Тора говорит, что так нужно делать. И еще, в принципе, храмовый светильник минора — это была такая вещь, которая постоянно в храме функционировала. Постоянно горела. И символизм храмового светильника минора — это, безусловно, много идей разных, но самое известное — это что он символизирует учение Торы или традицию, цепочку передачи традиции Торы, который постоянно должна поддерживаться. Изучение Торы должно постоянно быть среди нас. И, слава Богу, цепочка передачи Торы, передачи традиций никогда не заканчивалась. И несмотря на то, что путей в постижении божественной истины может быть много разных, и способов изучать этот божественный закон тоже есть весьма много, но суть-то одна, суть одна. Все пути и все способы изучения Торы должны нас приводить к самому главному. Это к нашему приближению к Творцу, к постижению Его истинности и исправлению этого мира. То есть мы должны становиться лучше. Вот, и это символизируется тем, что все светильники направлены к центральной свече. То есть все разные ветки, разные светильники указывают на какой-то один аспект. И, собственно говоря, ступени тоже имеют довольно-таки широкий символизм, что Тора нас поднимает, что к Торе нужно для изучения Торы, для улучшения себя нужно приложить особые усилия, то есть бесплатно или просто, так не бывает. Изучение Торы – это не какой-нибудь там, не знаю, марафон желаний или тренинг, который можно пройти, получить диплом, и человек будет обладать каким-то знанием. Тора – это непрерывный труд, и он подразумевает постоянное движение. Никогда нельзя останавливаться. Нужно постоянно идти вперед, постоянно подниматься, как Коэн, первосвященник, для зажигания миноры поднимается по вот этим ступеням. И еще ступени – это важная такая вещь, важный символизм. Когда-то я это слышал от одного из своих учителей. Я, к сожалению, не нашел первоисточник этой идеи. Ну, может быть, он слишком простой, поэтому не нашел. Идея такая, что почему ступени? Потому что если человек, вот представьте себе, если мы идем, перед нами находятся ступени, мы хотим там подняться на один этаж вверх. Если мы будем бежать по ним, прыгать через ступени, то, может быть, поначалу это ускорит процесс поднятия. Но если прыгать через ступени, то очень легко можно подскользнуться и упасть. И будет больно. А в результате можно спуститься из-за этого, если по ступенькам бежать, еще больше. Поэтому вот эти ступени, по которым поднимался первосвященник для зажигания миноры, должны нам указывать, что наше развитие должно быть ступенчатым, должно быть шаг за шагом. И обязательно у каждого человека должен быть план, как завтра он будет что-то лучше делать, чем сегодня, чего завтра, через неделю, через месяц, через год он достигнет. И нужно понимать, что прыгать через ступени, пытаться забустерить свой вот этот план развития, это нехорошая идея и неправильно. Вот, и много-много-много разных других вещей, которые отражены в миноре. Само строение мешкана еще более символично. Есть разные интерпретации. Одна из классических – это комментарий раввина, комментатора Тора Барбанеля, который говорит, что все части сооружения скинии символизируют какую-то часть еврейского народа. И это, на самом деле, относительно простой символизм, потому что, как я вначале говорил, все участвовали в строительстве храма, в строительстве мешкана. Своими средствами все что-то жертвовали, либо все участвовали в фактическом сооружении вот этого всего. Поэтому мешкан – это наш общий глобальный проект. Поэтому в своей сути он показывает нас самих. И все покрывала, которые были на этой скинии, все вот эти шатры и сами балки, они символизируют различные части еврейского народа, согласно комментарию Барбанеля. Самая центральная его часть, сами вот эти золотые балки, это власть, власть имущие люди, лидеры народа, на которых все держится. Самая центральная накидка, которая была сделана из различных шерстяных льняных нитей, переплетенных шатнес, это символизирует мудрецов Торы, которые тоже являются в какой-то мере основой существования еврейского народа. И две другие категории людей – это рабочие, как говорится, класс, люди-ремесленники, люди, которые трудятся, люди, которые изменяют к лучшему этот мир. И так далее. Время неумолимо у нас уходит, столько много еще хочется рассказать, но также я хотел бы все-таки сегодня оставить немножко времени для, может быть, небольшой дискуссии и вопросов и ответов. Я расскажу еще одну идею. Это тот элемент мешкана, про который мало говорят. Это балки, которые вставляются в основание. В основание. И что интересно, и это вот тот же самый комментатор Торы Абрабанель объясняет. Балки, которые были в основе забора мешкана, сооружение, которое окружал весь мешкан, вставлялись в медные основания. В балки же, из которых состояла сама скиния, сам мешкан, вставлялись в серебряные основания. То есть это немножко отличается. И дело было не даже в том, что внешний контур менее важен, чем внутренний, а в этом есть большое символическое значение. Еще очень важная вещь, что весь мешкан, все его вещи были собраны из пожертвований людей. То есть каждый вкладывался сколько он мог. Кто приносил золото, кто серебро, кто приносил ткани, кто приносил шкуры и так далее, и так далее. Все участвовали по меру своих возможностей, кто приносил мало, кто много. Но для сооружения вот этих оснований участвовали в этом деле все. Как богатые люди, так и бедные, каким образом, все сдавали по половину шекеля. И таким образом, тут как идея такая, что основа мешкана, то, на чем все держится, вот эти самые основания, на которых стояли балки, мы все одинаково имеем к этому какое-то отношение. Все люди одинаково в это дело вкладывались. Вот. Мне кажется, это очень, очень интересный момент. Но еще раз, внешний контур был сделан из медных оснований. Эти балки вставились в медные основания. И тут комментаторы Торы говорят, что в медь, нехошет на иврите, отсылает на символическом уровне нас к первородному греху, к какой-либо нечистоте. И поначалу кажется это какой-то странной заявкой, странным заявлением, но на самом деле имеет очень, очень большой смысл. Каким-то образом символичным забор мешкана отделяет будничное от святого. То есть вот эти самые медные основания являются как бы границей нечистоты, и после этого начинается духовная чистота, начинается вот тот самый портал в духовный мир. Вот. У нас осталось еще пару минут, и, может быть, если у вас есть какие-то вопросы, я попытаюсь на них ответить. Еще могу покрутить нашу модель мешкана.
Покрутите, пожалуйста, потому что тут на самом деле пишут в комментариях, тут не обошлось без золотого сечения. Такая простота и в то же время такое величие, аж дух захватывает. И вам низкий поклон за ваши старания. Действительно, я уже сейчас написала всем коллегам, что такой у нас классный спикер, всегда делает необыкновенные презентации. Спрашивают, где такие можно еще найти, посмотреть.
Вот, картинки мешкана, в основном все картинки, которые использовал, я сфотографировал из замечательного альбома книги, который я в свое время не пожалел купить в музее храма в Иерусалиме. Я помню, она дорого стоила, но я сейчас покажу ее. Это замечательное издание, и это один сейчас мой самый любимый альбом. Вот так он выглядит. Бейт Мейкдаш Бирушалаем. Большинство изображений, которые я сегодня использовал, они из этого альбома, из этой книги. Вот эта модель, которую я сейчас кручу, Это похожих моделей в интернете есть много. И, в общем, если кому-то интересно, могу дать ссылку и могу дать название программы, сказать, как она называется, где это все можно смотреть и так далее.
Спасибо огромное. Ну, это в частном порядке. Давайте пару минут на вопросы. Вы сказали, люди чувствовали в мешкане свои души. Поясните, пожалуйста, спрашивает Ева.
Это очень сложно объяснить, но это то, что написано в наших книгах, что мешкан и храм – это было… Его суть была не в проведении служения, не для принесения жертвоприношений, что, безусловно, тоже играло важную роль в храме и в мешкане, но в первую очередь, как говорят комментаторы Торы, мешкан и храм – это было то место, где любой человек, вне зависимости от его духовного развития или от интеллектуального развития, или вообще от того, кто он такой, человек мог почувствовать святость, мог почувствовать Бога и мог почувствовать душу. И это означает, что душа – это не просто какое-то эфемерное тело, там, которое у нас есть. Душа – это и есть тот самый канал, через который мы соединяемся с первоисточником, с Богом. То есть это наш канал связи, это наш Wi-Fi. Вот. И так как храм являлся порталом в духовный мир, то вот эта самая связь, безусловно, наиболее качественно работала именно там. Поэтому мы чувствовали свои души.
Еще один вопрос, последний. Сура спрашивает, и целые, и разбитые скрижали были утеряны, или только одни из них?
Про целые скрижали, вообще, я вот только при подготовке урока столкнулся с этим вопросом. Это история Шауля и Давида, и захват ковчега народом Плештим. Это очень сложная тема, как-нибудь про это обязательно поговорим. Но, по-хорошему говоря, в конце эпохи первого храма коины спрятали ковчег со скрижалями. То есть ни ковчега, ни скрижалей во втором храме не было. И то, что я объяснял, почему во втором храме не сделали ковчег, наподобие того, как сделали все другие предметы, которые были в храме. И ответ простой такой, что не нужно было делать ковчег, если нету скрижалей, потому что ковчег – это и есть скрижали.